Всем привет! Это подкаст «Беговое шоу Кай Коржика».
Раньше мы только бегали, а теперь хотим поговорить об этом.
Так, ну что, 1 апреля. Всем здрасте, всем привет.
Всем привет.
Коржик, как ты там 1 апреля? Спина белая, черная какая?
Колени, как у кузнечика.
А что случилось?
Да не, это шутка такая просто. Ну, ты все самые хорошие забрала, и я решил про кузнечика пошутить.
А, блин, а я что-то уже забыла про колени, как кузнечика. Что-то я с 1 апреля вообще не дружу, походу.
Да я же целую неделю мем в форсе с коленками, жертву прогресса, ну, типа, подготавливал вот этот вот стикер. Помнишь, я скидываю?
Ну, вот это я помню, да. Ну, я не особо обращала внимание, но...
Это такая сложная шутка. Задолго.
Что-то да, ты мне хотя бы где-то пиши документ с объяснениями этих шуток, чтобы я была уже в курсе к записи. Что там?
Ну, спина не белая. Вот, у нас неожиданно вчера пошел снег. Это такой первоапрельский, видимо, прикол от природы. И в последующие дни ожидается плюс 15, и это немножко от духа такая. Но мне нравится, потому что быстрее появится асфальт, на котором можно будет бегать. И наконец-то можно достать кроссовки с карбоном и получать от них какое-то удовольствие.
Класс. Вот. А у нас вообще по моей статистике за годы жизни в Петербурге на первой неделе апреля всегда метель. Но вот странно, пока что ее нет. Возможно, в этом году какой-то сюрприз и никакой метели не будет. Вот. В общем, даже солнце какое-то светит. Я уже в очках выхожу на пробежке.
Похоже, ваша метель у нас?
Наверное.
Она отправляла метели Почтой России.
И они доходили.
Ну, удивление. Так.
Так, под что мы будем выпускать этот выпуск? Под что... Под какую музыку, под какой трек?
Это, наверное, будет какой-нибудь хаос или дип, что-нибудь такое растворяющее. Да?
Это вот. Твое апрельское настроение?
Нет, не апрельское, просто по погоде у нас дождливо, и хочется нежного настроения, чтобы при прослушивании подкаста музыка не забирала смысл донесенной речи.
Так, отлично. В марте прошел Беркли-марафон. В этом году его впервые закончила женщина. Завершила в отведенное время, в 6 часов уложилась. Когда ты впервые узнал о Беркли-марафоне?
Я о Беркли-марафоне узнал где-то в январе.
В этом году?
В этом году, да. Задолго до выпуска Горына, который прошел в марте совсем свежий, как раз он тоже касался Беркли-марафона. Я такой подумал, вот это совпадение, конечно.
Но это не то чтобы совпадение, он же проходит ежегодно, это достаточно привлекательное событие, естественно. Ну и в этом году, видишь, еще такое было, впервые женщина победила, и, естественно, Горын об этом рассказал, было круто.
И когда я стал искать всякую информацию по поводу этого забега, то выяснилось, что чтобы отобраться на Беркли-марафон, тебе нужно написать письмо организатору. Каждый год почта организатора меняется.
Написать... Прикол, я этого не знал.
Написать историю, почему ты должен участвовать, заплатить взнос в $2.5. И класс. Если ты первый раз участвуешь на Беркли-марафоне, тебе нужно привести номер из своего штата или страны, чтобы...
Автомобильный номер.
Да, автомобильный номер, чтобы он был как трофей. Вот.
Ну да, они его там крепят на какую-то там веревочную стену или что-то такое, и все номера у них там висят. Я вообще узнала о Беркли-марафоне давно, еще когда вот начинала в клубе заниматься, и там какие-то вещи такие как-то выскальзывали, обсуждались, ну, не пристально обсуждались, а так вскользь, и я вот узнала, что существует такой забег в диком лесу с хрен пойми какой ориентировкой, с книгами, с супер каким-то взносом смешным. Ну, не следила за этим событием и ничего о нем не знала, но вот в этом году он как-то особенно проявился на фоне разных других событий.
Мы смотрели с тобой фильм перед записью и перед подготовкой вообще материала.
Но, кстати, ты сказал, что он массовый, но он не массовый, в отличие от других стартов, к которым мы привыкли, где тысячи человек участвуют. Здесь всего 40 человек, и поэтому, да, у них такая... Ну, плюс дикий лес, поэтому у них такая обстановка дикая.
Я думаю, все же массовый, потому что приходит...
Ну, туда приходит много народу, но не так, там не будет тысячи, мне кажется, человек вокруг.
Но тысячи нет. Вот, кстати, в этом году, помимо Ясмин, еще выиграл украинский бегун, украинско-канадский бегун.
Угу.
Я забыл его имя. И он прошел трассу за 52 часа, то есть 4 дня. Это тоже очень сильный такой результат. И закончил в этом году, по-моему, человек 5 всего. В этом году особенность трассы была в том, что у вас был контрольный пункт с питанием. Ну, из питания там только вода. На холме горы, где была телевышка. И еще, по-моему, вторая половина трассы проходила через пещеры, где добывали всякие природные ископаемые, что тоже необычно.
Ну да. Ну, вообще, у них там есть деразгуляция, я так полагаю, в этой зоне, где они проводят ежегодно марафон. Там какой-то лес, он еще как-то называется, как типа Frozen Heads, что-то такое.
Да,
типа,
Frozen Heads.
Головы. В общем, страшно жить. Вот. Трасса дикая, лес, рельеф, набор большой. 60 часов ты там находишься, 5 кругов по 20 миль. В общем, что-то невероятное. Как эта женщина... Как ее Ясмин Парис выжила, я не представляю.
Она...
Ну, у нее была эпичная фотка на финише.
Где она просто...
Почти бездыханная, лежит с выпученными глазами.
Да. Кстати, был еще очень такой же похожий случай. В 17-м году Гэри Робинсон, тоже американский бегун, оказался на финише, но на 6 секунд позже.
Да, я вчера глянула видос, это да, он просто повалился, он добежал, там еще надо коснуться этого створа, этой загородки, касаешься, и просто человек валится все от всего, от стресса, от пережитого, он просто, у него нет сил, он на последней воле вообще приперся, добежал, и все, у него, он кончен. И тут этот чувак... Гэри Кантрелл, который завел все это дело, он такой: ну, блин, чувак, тебе не хватило 6 секунд, сорян, ну, прибегай еще.
Да, и самое обидное, что он просто потерялся немножко в лесу, и из этого видеоролика был драматичный момент, когда Гэри нажал на кнопку, и там это было легко. Произносится.
А у них, да, они на финише это нажимают, каждый финишер нажимает на кнопку, которая сообщает, что это that's all easy, или что-то такое, типа, это, да, вообще легкотня.
Да, и ты такой, типа, что чувак 4 дня провел в лесу, не ел, практически не спал, и это
легко. Ну, не 4 дня, 2,5 дня.
А, 2,5? А, да, 4 круга, 5 кругов.
5 кругов.
Да, путаюсь.
Наша любимая математика.
Математика — это не про нас.
Да, и вот мы с тобой еще смотрели фильм, и там люди говорили о галлюцинациях. Вот. То есть многих вообще там посещают какие-то еще, помимо каких-то внезапностей животных, погоды, леса, всего, у них еще случаются галлюцинации, то есть на фоне вот этого всего истощения такого физического и вот этого напряжения у них какие-то видения, прям какие-то, ну, действительно насыщенные. Кому-то там кажутся какие-то женщины в костюмах индейцев, что-то такое. Они с ними разговаривают, поддерживают беседу, путаются из-за этого в навигации. В общем, какая-то жуть.
Так и у них из навигации всего бумажная карта, компас. И часами, по-моему, там нельзя пользоваться с навигацией.
Ну, я подробно не смотрела, но я знаю, что им карту выдают в начале старта, который тоже время старта неизвестно. Вот они стартуют по случайному, когда Гэри определит. Ну да, Гэри задудел в дуду, закурил сигарету или что-то, и вот все понеслись. Им выдают карту, надо посмотреть, в каком виде эта карта. Но я так склоняюсь, что она бумажная просто карта, где вот эти нанесены метки, по которым они должны пройти из 13 точек контрольных. Они должны собрать там листки, страницы из книг со своим номером. Ну и да, это что-то из разряда, блин, как это вообще люди делают?
Это надо попробовать, но не каждому.
Да! Блин, мне кажется, вот когда ты годы готовишься к чему-то подобному, даже можно, может быть, не то, что готовишься, просто, ну, в любом случае готовишься, да, там, упражняешься, занимаешься своим телом, повышаешь его возможности, и в какой-то момент, наверное, тебе приходит мысль, что попробовать проверить, сможешь ли ты сделать, а это я смогу, а это я смогу, а 50 километров смогу пробежать, а 80, а 160 в диком лесу Америки.
Без поддержки, без ничего.
Да. Блин, да. Круто. Но вот этот Гэри, он же вообще чокнутый по поводу такого вот бега не совсем стандартного. То есть его не устраивает просто по шоссе в карбоне пошуршать. Он любит что-то затейливое. Его еще за это называют Леонардо да Винчи Болли. И мастер садомазо искусства, вот, он создал несколько подобных мероприятий, вот, и в том числе Биг's Backyard Ультра. Это же как-то связано с вот этим Backyard Уфа, который у вас прошел, да. Или нет?
Да, связано.
Непосредственно, да, такое же мероприятие, что-то подобное?
Близко к этому. Вообще Backyard появился на заднем дворе господина Боли, профессора садомазохических искусств.
Гэри.
Вообще он придумал это так, что типа, приходите ко мне побегать на заднем дворе, и забег был назван в честь его собаки. Ну, вообще это гонка на выбывание, то у вас есть примерно сутки, чтобы пробежать 4,5 мили за 1 час, и потом у вас остается время на отдых. И чем больше кругов ты сделаешь, обычно это проходит от 12 до 24 таких петель. То есть в зависимости от количества участников. И в среднем люди пробегают по 100 плюс километров за этот забег. У нас прошел в этом году на набережной реки. Было не очень много участников. Человек, наверное, 14, и победитель гонки пробежал 110 километров за 18 часов со средним пульсом 135, и темп у него был 8.35 на километр.
Прикол. Они там все одновременно стартуют, то есть одновременный старт, и вот да. Они бегут. Если они за этот час должны пробежать вот эти 6,5 километров, или как это, ну, то есть, если не пробежал 6,5 километров, то ты выбиваешь, сошел. Или как?
Да.
А, то есть, вот это минимальное расстояние за этот час ты должен пробежать по-любому, да. Тогда ты идешь на следующий круг.
Нет, ты идешь сначала отдыхать, там покушать.
А ну, потом... понятно, но если успел, да. Если не успел, если ты впритык закончил, то ты идешь на следующий круг.
Да, а если чуть-чуть не успел, то выбываешь. Гонка началась в субботу 23 марта в 8 утра и должна по плану была закончиться 23 марта в 9 утра. То есть, когда мы приходим на Die Hard, мы уже должны были закончить с этими ребятами, то есть проводить их на последний круг. Но
24-го, 23-го началась, 24-го должна была закончиться, да?
Да, да. Нет, подожди. Да, 24-й, все. Я запутался в петлях. Получается, мы должны были прийти на Die Hard и проводить участников этого мероприятия, но все закончилось, к счастью, для участников намного раньше. Последний участник закончил в 11 вечера, и там, получается, уже в 9 примерно было понятно, кто победит. Мы просто уже сидели, и я транслировал в чатик буквально прямую трансляцию с того, что там вообще происходит.
Но ты сбросил потом чувака, который победил. Он, блин, вообще очень свежим был. Он был просто охренеть какой свежий. Как будто, блин, утром поспавший вышел вот за кофеечком, за пирожками прогуляться. И такой раз ему какой-то кубок вручают. Он такой: «О, спасибо, ребята, да, классно все было».
Да, и самое удивительное, он пришел на вот этот вот Die Hard, который я бежал в воскресенье на автобус страданий. И типа лютый чел. Вот, он написал в комментариях потом в группе, что для него, ну, последние его слова как победителя. Если можно, я процитирую.
Давайте.
Он написал: «Для меня это нечто большее, чем просто новый старт из моей копилки безумных или не очень идей. Прежде всего, старт, который без вашей поддержки на всех этапах был бы просто невозможен. Спасибо вам всем. Для меня это способ в очередной раз сказать себе, что возможно все. Или дело, если дело идет от чистого сердца. Я верю в людей. Я всегда видел и вижу в людях прежде всего именно то, что они люди. Почувствовать радость, что такой жесткий беговой уикенд подарит столь положительных эмоций людям и останется в воспоминаниях участников сюжетом о дружбе, преодолении себя, неоценимо. А как приятно было видеть ваши уставшие, но при этом сияющие лица на церемонии награждения. Это просто песня. Отложу эти воспоминания себе в самый укромный уголок своей памяти. Мечтайте, друзья, и делайте все с любовью».
Ура! Теперь у нас есть рубрика не только мотивационные речи Коржа, но еще мотивационные речи победителей Backyard Уфа.
Да.
Кстати, как его зовут?
Победителем? Блин, я не записал.
Ну, здрасте!
Я записал самое важное, что он получил. Это был кубок и череп.
Ну, класс!
Мёда.
Ну, молодец. Ну, очень здорово. Ты готовился? Блин. Ну, ладно. Респект чуваку.
Он молодец. Он просто боженька. Этих выходных. Мы забыли упомянуть про победительницу Беркли-марафона. Это первая женщина, которая вообще смогла его закончить. Из четырех, о которых я знаю, которые участвовали в забеге. Зовут эту прекраснейшую и сильную женщину Ясмин Перес. Она со второй попытки смогла закончить в этом году, в 2024-м, этот ультрасложный марафон за 58 часов 59 минут и 10 секунд.
59 же часов.
58, 59, 10. Я по документам смотрел.
Так есть же 90... А, да, все, все. Просто вот. Все. Угу.
Ясмин, она не просто такая бегунья-любительница, и вообще она очень известная в Великобритании бегунья на ультра-длинные дистанции, победительница тех же бэкьярдов у себя на родине и имеет в целом простецкую обычную жизнь непрофессионального спортсмена. У нее двое детей, обычная работа, среднее количество миль, которые она набирает в неделю, всего 90. Половина этой работы еще занимает качалка. У Ясмин была травма, у нее нет передней крестообразной связки в колене, и поэтому ей нужно поддерживать очень сильно физическую форму. И что самое удивительное, она как-то умудряется вот в этот вот сложный, невозможный график впихнуть обычную работу.
Ну, круто. А чем она занимается? на обычной работе.
Это я не нашел.
Надеюсь, не развозят грузы на велике.
Нет, конечно. Скорее всего, программист.
Ну, как ты так, блин, скорее всего, определил? Ну, ладно, глянем. Ну, она прикольная, да, девчонка. Что сказать? Крутая.
Вот, и особенность в этом году трассы была, то она проходила через шахту.
Что поэтому, за шахта?
Ну, шахта обычно, где добываются в США всякие полезные ископаемые.
Ну, и... заброшенная шахта какая-то или что?
Да, заброшенная.
Старая шахта.
Заброшенная старая шахта. Скорее всего, даже немножко местами затоплена, потому что это весна. И ну, да. Обычно в таких шахтах происходят всякие страшные вещи, если вспомнить фильмы ужасов. И про тупых подростков.
Ну да. Не, ну круто. Вот мне интересно, у них кто-нибудь проходит хотя бы приблизительно как-то эту трассу перед... Ну, наверное, проходят, они же книги раскладывают.
Ну да, организаторы.
Блин, ну, блин, это какая-то просто... Я не представляю, как они это все... мутят, это, наверное, ты год просто готовишь это все, даже несмотря на то, что как будто бы нет организации, все равно там дохренища чего надо подготовить.
Ну да. Еще удивительно в этом вот мероприятии не допускается группа поддержки, например, участников вообще на трассу.
А кто же там тусует на финише? Там достаточно много народу, кричат там, улюлюкают.
Но это на финише, это же другое.
Это полностью команда организации. А, на трассу не пускается. Ну, блин, естественно, блин, там... Но блин, если вообще ты... доберешься на трассу.
Если ты посмотришь какие-нибудь другие забеги, то там есть какая-то такая, типа, пейсерская тема. А в этих ультрах бэк-ярд, скорее всего, есть такая маленькая... Маленькие объединения участников в группы, чтобы было проще бежать и ориентироваться. А потом уже перед финалом, как обычно, происходит самая интересная борьба. Если это можно назвать борьбой, потому что, мне кажется, это просто бег на выживание.
И... Вообще, тебя манят вот эти беговые извращения, типа ультра, какие-нибудь забеги, хотя бы на полтос? Трейлы, ультра-трейлы, бег в непривычных условиях, там, на Северном меня? Полюсе, например. Да.
Меня, да, но я пока понимаю, что мне нужно сначала марафон пробежать, попробовать.
Ну, в целом, да, но вот вообще как идея такая, что типа вот когда-нибудь я буду настолько зверюгой в беге и в физической подготовке, что вот это все ваше шоссейное будет не скучно, и я захочу побежать что-нибудь супер там сложное.
Да. У меня уже были в прошлом году такие мысли, чтобы пробежать, например, 50 километров или 70.
Ну вот смотри, кроме длительного бега, да, там на более чем марафонскую дистанцию, есть всякие приколюхи, типа бег по пустыне, бег в Африке, бег на Северном полюсе по снегу, бег, что там еще? Ну вот, бег что-то типа нашей вот это Mad Fox Ultra по грязи, по снегу, по лужам, в полухолоде, даже в холоде скорее, вот этот февральский замес. Что там еще из таких супер извращений я почитала? Ну, бег на высоте, наверное, тоже какой-то...
Скайранинг какой-нибудь? Но он же разделяется, там есть, типа, прям ты совсем...
Да, ну вот что тебя больше привлекает из этого всего?
Из этого всего меня привлекает триатлон в Антарктике.
Божечки.
Да. Есть такой старт Iron Man в Антарктике. И он проходит по... Ну, так же, как обычный Iron Man, то есть ты по воде, у тебя есть велосипед, и самое интересное, это вот бег по льдине, вот это огромное.
Ну, в общем, бег по льдине, если не брать триатлон, то да, бег по льдине тебя вот это вот.
Меня больше всего привлекает, потому что плавать я не умею, велосипед это такое себе по льду. А вот пробежать что-то огромное, там, ну, хотя бы тот же марафон.
И скользкое.
По льду. просто ты бежишь, а вокруг тебя ничего и белые медведи. Вот это, конечно, топово.
И белые медведи крутят у виска.
Да. Вот.
Блин, круто. А я вот смотрела... Ну, вообще, я еще знаю из таких беговых извращений самый старый ультрамарафон Комрадс, который в Южной Африке проводится. Угу. Ты о нем знаешь?
Да, знаю.
Это вот достаточно интересное событие. И еще очень интересно, что там в начале 2000-х и в 90-х русские побеждали часто и ставили даже рекорды трассы. И вот там есть такой чувак.
Угу.
Сейчас я скажу, кто эти люди. Кто побеждали. Комрадс. Где-то у меня там были закладочки.
Ну, в Комрадс сейчас...
Вот, есть такой чувак у нас, Леонид Швецов. Я еще о нем конкретно не читала, я просто почитала, что вот он, допустим, в 2008 году ставил рекорд трассы на Комрадсе.
Угу.
Вот. Там, в общем, 90 километров бегут в Южной Африке. Там еще делится, ежегодно меняется трасса, она либо вверх, либо вниз. Там либо поменьше набор, либо побольше. Которая вниз, там 1200 километров. Километров? 1200 метров? 1200 метров набор, а вверх 1800 метров набор. Вот. Ну и она как бы такая жестковатая трасса сама по себе. Ну 90 километров, блин, по Южной Африке. Жарко, естественно. Вот. А
так еще прикол, что...
Ну, это не важно, там все равно холодно. О, в смысле жарко. А вообще, как бы, вообще нет. Туки-туки же бежала эту трассу. И там, наоборот, даже холодно бывает, когда они стартуют, очень холодно, а потом жара, по-моему, что-то такое. Да. Вот. И есть еще такие сестры Нургалиевы. Они, кстати, в Питере жили, живут. Ну, в общем, я знаю, что они даже в Алексеево тренировали и тренировались. В общем, сестры Нургалиевы и вот Елена Нургалиева, она 8 раз побеждала на этой трассе. У нее рекорд трассы тоже был, который вариант вверх. Я, кстати, этой Елене Нургалиевой, я искала квартиру в Кисловодске в 22-м году. И там искала через тусовку беговую, и меня направили вот к ней, потому что у нее там были какие-то варианты, чтобы поселиться в Кисловодске. И я ей писала в Инстаграме, она мне отвечала, но помочь не смогла. Прикольно вообще прикасаться к таким людям.
Тогда ты не знала, что это звезда?
Я знала, что она...
Хорошо, слушай, там же Комрадс, он же не просто такой забег, он, по-моему, имеет какой-то статус, после которого тебе можно будет отобраться на более сложные дистанции. Тот же,
ну, это не знаю, но да, он очень, он основной такой, то есть он старейший, самый массовый в мире пробег, ультрапробег. Поэтому, да, он имеет какие-то...
Запиши, пожалуйста, куда-нибудь, чтобы мы с тобой поискали о нем инфу и как-то более детально обсудили этот забег.
Ладно.
Я прям заинтересовался.
Да, ура. Они начали бегать в 1921 году.
Угу.
Этот марафон. И вот он стал таким очень известным.
Мне больше интересна история по явлению этого марафона. Как вообще пришла идея побежать? Угу. Если с бостонским и нью-йоркским марафоном было понятно, что группа людей собрались и начали просто бегать, а потом это все переросло в массовость, то с этим как-то более интересно. Мне кажется, там какая-нибудь национальная идея есть, типа охотничий
отряд. У них, значит, поствоенная такая тематика. Mm-hmm. Они после Первой мировой войны начали, и там он начался в память южноафриканских солдат, погибших в войне.
Прикольно, прикольно.
Да.
Ну, надо будет поискать инфу, как-нибудь обсудим это.
Вот, и еще я стала смотреть ультрики по России.
Угу.
Вот. Ну, наверное, все самые известные большие ультрики я уже знала к этому моменту. Значит, что мы знаем об ультре в России? Это Gold Ring ультрамарафон, типа ультрамарафон по Золотому кольцу в Суздале, который вокруг Суздаля и Суздаля стартует. Что еще? Мэтт Фокс, потом ультратрейл. Что еще? Сейчас залезу в этот... Залезу в свои сохранёнки. Вайлд
Трейл, скорее всего. Он тоже, по-моему, большой.
Сейчас, подожди, я тут это делала. Так. Так. White Bright Ultra. Не слышала, кстати, об этом White Bright. Какой-то горный ультрамарафон. Угу. Потом Crazy Owl. Вот он еще популярный. Там Полтос, по-моему.
У нас, по-моему, его Максим бежал. А, нет,
он... Сова. Ну, Максим любит такие приключения. Возможно, он вокруг Воронеж. В общем, Crazy Сова. Вот его любят бегать. Потом есть какой-то Ваттавара Mountain Race. Не знаю, не слышала тоже. И Кильдин Ультра Гранд Эскейп. За полярным кругом Кильдин.
О, это прямо жестко.
Да. Ну, вот такие штуки есть. Но они для сильных пацанов.
Мы пока слабые особи.
Да. Я пока себе не представляю, конечно, супер длительный бег, вот так, чтобы взять. Ну, даже марафон, да, я пока слабо представляю. Просто знаю свои ощущения на беге, на половинке, на условной, на длительном беге. И у меня пока ресурса такого не хватает, чтобы вот именно долго бежать. То есть здесь даже скорость не столько важна, сколько важно бежать долго и стабильно, и в хорошем, как бы, условно состоянии, да, насколько оно может быть хорошим в условиях вот как бы такой гонки. То есть погода, отсутствие питания или там скудное питание, еще какие-то такие вещи, твой пульс, твои там, ну, какие-то еще обстоятельства, они не должны тебя выбивать, да, из этой гонки, и ты должен стабильно двигаться с определенной скоростью, чтобы вот преодолеть эту дистанцию. И это пока что для меня непреодолимо, но вот я начала работу в этом году над ресурсом для длительных гонок. Я решила себе снизить пульс, потому что вот пульсовые зоны, запас пульса, так скажем, мне кажется, это такой основной ресурс, чтобы преодолевать вот очень длинные расстояния бегом.
Это вопрос был? Я просто имею немножко другое представление об этом.
У тебя какое представление об этом?
И вообще...
В длительном беге.
Ну, смотри.
Ты пробовал бежать 4 часа без остановки?
4 часа? Нет, но... Моя, получается, прошлый вторник я пробежал 2 часа с подъемом в холм. В общей сложности. Нет, 4 часа я еще не бегал, но у меня в планах в этом году попробовать 30-ку пробежать. Вот. Ближе, ну, наверное, после всех стартов уже в конце осени. Пока в планах пробежать 30 километров.
Ну, мне кажется, что... Ну, я не знаю. Ты, конечно, попробуй, но... Ну, я отрицательно к этому отношусь. Тем более, вот после стартов. Ну, там, конечно, можно все что угодно уже пробовать, но не знаю.
Просто я заметил, когда бегал зимой на вот эти вот свои половинки, мне же разрешил тренер бегать там раз или два раза в месяц по половинке в месяц. Ой, в месяц. По половинке. И... Я, когда стал их бегать, стал немножко следить за пульсом. И сейчас стараюсь бежать чуть-чуть ниже, чем по Номаю, чтобы мне хватило... Чтобы не уставать и в целом попробовать пробежать легче уже это расстояние. И чтобы меня не выбивало надолго из тренировочного процесса, чтобы условная половинка стала рутиной, а не каким-то таким достижением. Ну, типа,
ну вот, я тебе могу сказать из опыта прошедшей недели, когда я применила новые техники своему тренировочному процессу, я могу тебе сказать, что надо работать отдельно над тем, чтобы опускать панно. Ну, конечно, мне еще не дало это каких-то конкретных результатов, эти мои новые тренировки, но пока что моя идея такая. Отдельную проводить работу, точечную, спокойную, как бы отличающуюся вообще от бега, то есть не стремиться бегать, а стремиться именно определенное время ежедневно, либо несколько раз в неделю работать на определенном пульсе, вообще не выходя за его пределы. То есть именно работа на пульсе. Но для меня эта работа на пульсе, она буквально была просто в псевдобеговых движениях практически на месте. То есть практически на месте. Я начинала двигаться, как будто я бегу, и у меня поднимался пульс. Вот. И я ставила себе задачу просто... Ну, первые тренировки просто 30 минут поработать в таком режиме, не задирая пульс слишком сильно, то есть чтобы он у меня хотя бы дальше 140-150 не ускакивал. То есть я его, как только он задирался, я просто шла, то есть пешком пульс у меня гораздо ниже, просто переходила на шаг, и он у меня опускался. Вот. И вот сейчас я себе ставлю такую задачу, чтобы у меня... опустилось панно мое, потому что до моих вот этих, до начала вот той недели, когда я начала так тренировать пульсовые зоны, у меня пульс, как только я начинала переходить на бег, даже очень медленный, неважно, просто беговые движения, отличающиеся от шага, у меня он сразу подлетал до 150. Сразу, то есть там не было какого-то там плавного перехода или чего-то. Вот. И по поводу пульса я давно заморочена, потому что когда я начинаю бегать более 10 километров, влияние высокого пульса, конечно, я чувствую. То есть я чувствую, как мне бьет по сосудам, по мозгу. То есть я чувствую определенную усталость потом в организме именно от высокого пульса. И меня это волновало.
Ну, тут же...
Плюс это мешает двигаться летом. То есть жара, она еще тебя больше добивает, когда у тебя высокий пульс, и у тебя нет какого-то внутреннего резерва, и тебе ничего не остается, кроме как остановиться, да, не добежать трассу в условиях жары и в условиях того, что у тебя все, пульс задрался, и все, ты уже никаким снижением темпа с ним бороться не можешь. Вот. Поэтому у меня пока вот сейчас такая стратегия, я хочу снизить свое панно.
Панно ты не снизишь, оно от возраста снижается.
Снижу.
Так, ты хочешь снизить свой максимальный пульс и бегать на
комфорте. Нет, я хочу панно снизить.
Зачем тебе понижать панно? Вообще, смотри, если брать тренировки, вот ты говоришь, что устаешь, бегай на большом
пульсе. Но базовый пульс, он, понимаешь, он все равно базовый. То есть я же тебе говорю, что кто-то базово может на 120 двигаться и варьировать темп при этом на этих 120. А у меня, допустим, базовый сейчас 150, можно сказать, потому что я могу бежать по 6.30 на 150, я могу бежать по 8.30 на 150, как бы. Вот. И по 6.15 я тоже на 150 бегу, как бы. Это не норм. Для меня.
Я бы не стала этим заморачиваться, и просто постепенно с повышением скорости твой базовый пульс,
так не работает. Хорошо. Тем более, что я не могу... И, понимаешь, прикол в том, что я не могу дальше повышать скорость, потому что у меня слишком большой пульс, он поднимается, и от жары поднимается. Вот сейчас будет лето, и просто меня будет долбить этот пульс, и я не смогу разгоняться в принципе, ты понимаешь? Я не смогу повышать скорость, пока у меня высокий пульс. Вот в чем прикол. Поэтому мне надо отдельно поработать над тем, чтобы снизить пульс. Вот. И пока я вот нашла вот эту приколюху, за ту неделю был хороший прогресс в этом деле. И поэтому у меня есть надежда на то, что у меня получится снизить фоновый базовый пульс и потом уже как бы тренировать ускорение. Вот. чем идея? Ладно. Перейдем к сбывшимся и не сбывшимся беговым мероприятиям, которые были в ближайшие дни и будут в течение следующих двух недель. Так, у меня перенесся забег десятка Пушкин Ран на конец апреля. То есть я сейчас продолжаю тренировать свой пульс и изи раны до 14 апреля. 14 апреля у меня, надеюсь, случится забег на арена полумарафон. И потом вот эта перенесенная десятка Пушкин Ран, там что-то 28-го вроде, да? Что-то такое. Ну, короче, какие-то те даты. Вот. И у меня появилась возможность пробежать забег РФ. Потому что в мае я, скорее всего, окажусь в Екатеринбурге, пробуду в Екатеринбурге. И пока что у меня такой есть приблизительный план пробежать забег РФ в мае в Екатеринбурге.
Есть какие-то ожидания от майского забега?
Нет, у меня ожиданий нет и не будет. У меня сейчас просто план такой, чтобы вот потренировать пульсовые зоны и плавно-плавно перейти к среднему этапу моей подготовки, когда я буду совмещать тренировки на скорость и на выносливость.
Средний получается?
Это начиная с белых ночей.
Ага. Ну, то есть, да, у тебя там большой запас есть. Хорошо, ну то есть сейчас ты закладываешь базу под будущие рекорды.
Да.
Угу. Ладно. Тогда ключевой старт у тебя... Нет, не ключевой. Заключительный этап твоего фундамента и базовой подготовки – это белые ночи. Дальше ты открываешь уже подготовку к половинке.
Ну так да, ты... у меня там будет перерыв какой-то такой лайтовый.
Угу.
И вот, да.
И от белых ночей ты тоже пока ничего не ожидаешь? Никаких
рекомендаций? Ну, я думаю, что вот сейчас я побегаю 2 месяца. Это что у нас получается? Апрель, май.
Май.
Да, и в конце мая можно будет какие-то прогнозы на белые ночи поставить. Пока что я боюсь как-то какие-то прогнозы озвучивать, потому что... Ну, в общем, пока что это не имеет смысла. Надо потренироваться, чекнуть себя, посмотреть, в какую я приду форму, адекватно ли я сейчас мыслю о своем прогрессе в будущем или неадекватно. Вот это все. Вот, я сейчас буду чекать свой прогресс в Инстаграме. Вот. Выкладывает свою форму ежепонедельнично туда и сводку тренировок за неделю. И вот так буду двигаться потихонечку. С отсечками.
Будете
подслушивайтесь. Да, ну а у тебя что там перенеслось, не перенеслось, случилось на прошедшей неделе, будет на следующей?
В конце марта мы с Михаилом, товарищем из нашего бегового чатика, внезапно узнали, что открылась регистрация на забег в Нефтекамске. Он называется... Что-то там Днем космонавтики. Ладно, опять на медали посмотрю, пофигу. Мне главное побегать. Вот. Мы зарегались огромной гурьбой из целых 3 человек. У нас такая маленькая команда поедет попробовать побеждать в Нефтекамск. И дальше уже будет 19 мая, забег РФ. И самое обидное из всей этой истории, ну, для меня, что я не готов ни к одному из этих забегов. Вся работа с тренером, которая прошла зимой, она такая мягкая. Я не чувствую как бы порогов. И это меня немножко расстраивает, потому что я делал в прошлый вторник работу, бегал там 10 раз по 1000 с 3 минутами отдыха, и по заданию тренера нужно было постоять на пульсе 170-180, а я первые отрезки вообще его не чувствовал, ну, этот пульс. И меня это немножко расстраивает. То есть я не знаю свой текущий уровень подготовки. И не могу как-то предполагать какие-то результаты.
Но почему ты не хочешь не предполагать никакие результаты и пробежать эти забеги просто в рамках не состязания, а тренировки с тренировочными целями, не с соревновательными?
Да тут просто банально ты хочется выложиться на максимум.
А зачем? Да. Это же может запросто нарушить твои осенние цели и летние. Это же не тот период, когда выкладываться.
Ну, если вот с апрельским стартом я бы согласился с твоей позицией. Ну, да, он, скорее всего, пройдет в рамках тренировки. Я не рассчитываю даже на медаль. Ну, в смысле, на медаль финишера с этим, на тумбе. Потому что, ну, в целом там конкурентов мне особо нету по возрастной категории. Я еще не знаю, кто там будет бежать и как. Вот. И в целом просто хочется какого-то вкуса победы, потому что ты на огромном вот этом промежутке постоянно бежал, и какого-то огромного результата нет. А хочется... Хотя нет, он есть. Мы же с ребятами победили в индор-триатлоне, и этот вот момент, он такой подогревает интерес, скажем
у
так.
У тебя просто ненасыщаемость какая-то и отсутствие возможности делить все на этапы и следовать за своей целью этапами, а не так, что раз там образовался старт, образовался рандомный старт, и Коржик хочет быть рандомно готов к тому, чтобы там занять места. Рандомно, нет. Просто потому что вот он такой крутой, Коржик великолепный.
Нет, тут,
что
тут
нет?
Другая история. Просто раньше у меня был четкий план, что я бегу в мае, бегу в этом, в сентябре, все. Никаких промежуточных этапов не было. А сейчас я то ли насытился вот этими вот забегами на 5 верст и почувствовал, что можно типа в каждые выходные условно рвать себе жопу ради какой-то призрачного места. А в Нефтекамске у меня просто такая штука, ну, психологическая. Я хочу его пробежать быстрее, чем зимой, потому что зимой я перегрелся, и из-за непонятной погоды то сначала тебе было дико-дико холодно, потом тебе стало очень жарко, и весь забег он прошел в терпешку. Стандартным моим временем, которое я показываю на тренировке.
Вот. Ну, ты, я не знаю, когда ты до этого дойдешь, но я тебе озвучу, может быть, это поможет тебе пораньше до этого дойти. Весь бег, все это в целом предполагает, что тебе, ты все время бежишь в неизвестных тебе условиях, и тебе всегда придется адаптироваться. И готовиться надо с этим учетом, с учетом того, что будет необходимо адаптироваться прежде всего к погодным условиям и к рельефу. У тебя должен быть какой-то резерв, чтобы ну, ресурс, да, дополнительный, который ты формируешь тренировками, который тебе поможет вот, преодолеть какие-то внезапно возникшие вот эти трудности на конкретном уже забеге. Вот в чем прикол тренировок. Вот. И потом не жаловаться на то, что ты не смог сделать результат, который ты планировал, из чего ты это планировал, непонятно. Потому что было жарко, или потому что было холодно, или потому что ты оделся слишком тепло, или потому что не знаю почему. Ну, в том-то и прикол, что это надо закладывать заранее, понимать, что будут какие-то условия новые.
Так это понятно, что будут. И типа каждый такой забег он уникален в плане...
Ну, что-то тебе на практике непонятно. Пока что на практике...
Да, я просто ожидаю понять. Себя слишком много. Вот в чем моя проблема. То есть я хочу, типа...
Нет.
Показать...
Ты А кому показывать-то, я не очень понимаю. Кому ты все время что-то показываешь? Я не понимаю. Почему я никому, блин, не показываю? Тебе что-то надо кому-то показывать. Ну, блин. Заведи себе, блин, отдельное сообщество, где ты все время где-то что-то кому-то показываешь, и все аплодируют тебе.
Да я не ради этого, ну, в смысле, похвалы.
Ай, бля, это смешно. Ну, ладно.
Короче, я просто хочу побегать и посмотреть, какой будет результат. Вот. Общие настройки.
Ну вот именно, побегать и посмотреть, какой будет результат, это не то же самое, что ожидать какой-то результат охуенный. Побегать, посмотреть и расстроиться. Это разные вещи. То есть, как тебе сказать? Вот есть тренировка слабая, да, там ты такой медленный бег. Я бегу медленный бег. Цель — пульс, например.
Да.
И ты бежишь этот медленный бег, а в уме где-то внутри вот этот червячок, который кому-то все время хочет что-то показать, он такой, ну да, я бегу медленный бег, но я сейчас так быстро, блядь, это все пробегу, охуеете, типа вот я прибегу, когда у меня будет такой, типа, темп быстрый. Вот я вроде медленно бежал, а на самом деле, типа, я был очень быстрый. И вот этот червяк, он себя все время как бы подначивает внутри. Хоть ты себе как будто бы поставил другую совершенно цель и не должен вообще обращать внимание на темп, например. Он почему-то в тебе сидит и говорит, что темп все равно должен быть быстрый. И если ты прибегаешь, и у тебя был супер медленный темп, ты расстраиваешься, что ты медленный. Хотя у тебя даже не стояло такой цели быть каким-то быстрым. Цель вообще была другая. Только пульс, например. И ты, например, его супер классно выдержал. Все. Ты должен закрыть себе эту цель, которую ты поставил на конкретную тренировку. Ты бежал по плану тренировки. Ты планировал сделать умеренный пульс в определенной зоне. Ты его сделал. Время, там, продолжительность тренировки была нормальная, то есть ты не сделал ее короче, не перебрал, не дожал. Все прекрасно. Вот, цель закрыта. Больше у тебя никаких целей не было. Не надо смотреть на темп. Был он у тебя там 14, блин, этот темп. И пусть он будет 14. Неважно. Цель была другая. Все. Но почему-то цель все время болтается туда-сюда. И она то такая, то сякая, и мы все время хотим почему-то быстро бежать. Так не работает. Так не работает.
Короче, основной, первый мой старт будет на какие-то цифры, на которые я закладываю. Это будет 19 мая, забег РФ.
Так.
Как пройдет, так пройдет. Если получится, то заберемся на тумбу, если не получится.
Не я... надо вот этих «если получится». Не надо этих «если получится». Вообще не надо.
Я просто
ты можешь хочу... это куда-то, блин? Нет, не хоти. Нет, не хоти.
Да, я договорю. Я просто хочу улучшить время зимы.
Не надо ничего улучшать. Ничего улучшать не надо. Вот бежишь, как бежишь. Если ты нормально, адекватно... Вот сделаем так. Ты бежишь, как бежишь. Смотрим на результаты. Если у тебя время зимы, время улучшилось, то ты классно потренировался зимой. Если время ухудшилось, то ты хреново потренировался зимой. Ты берешь всю свою зиму и все эти тренировки на следующий год переделываешь, передумываешь, включаешь какие-то другие работы. Не на то, что ты тренировался, там, что-то там заморачивался на скорость или что-то. Включаешь работы на выносливость, на пульс. На силовую подготовочку, на базу включаешь тренировки. Пересматриваешь полностью тренировочный процесс зимний, по-другому делаешь, если ухудшатся результаты. Если улучшится результат, ну, и, кстати, если такие же результаты получатся, то же самое делаешь. А если результаты улучшатся, то все прекрасно, базовый сезон проведен хорошо. Но без гонок, без вот этого типа «на старте я как ебану, всех обгоню», только чтобы у меня улучшился результат. Но это будет псевдоулучшение результата, понимаешь? Это будет не базовое улучшение результата.
Ладно. Посмотрим, как выйдет. Он как раз... Вы когда там арену марафон 14 бежите? У нас получается день забегов всех.
Или 19-го, что?
А, 19-го. А 14-го?
14-го, да, правильно. 14-го.
Ну вот, день забегов у всех получается. И там, ну, уже да. будем расписывать, чё кого, кто был лох, кто не был лох этой зимой. И судя по твоим словам, мне придется и тренера поменять, потому что он меня вел с сентября, и если зимний период такой плохой, хотя он неплохой на
самом деле. Ну, я думаю, ну тут как бы, тут можно просто провести анализ вместе с тренером и какие-то свои доводы с ним обсудить и его послушать. И может быть, ты на самом деле плохо его слушал, и он под тебя подстраивался. Может быть, и такое было. Может быть, ты просто... Может, ты перебирал, что ты любишь делать. Может быть, тренер тебе говорил, а ты там что-то где-то добавлял, ускорял. Ну, то есть это все надо по цифрам посмотреть и по планам. И почему не обсудить это со старым тренером? Типа, зачем менять тренера? Можно обсудить, просто сказать, вот, допустим, но только по цифрам, а не по субъективному мнению. Вот уже по готовым цифрам сказать, здесь вот мне это устроило, это не устроило. Давай посмотрим, почему не устроило. Что делать, чтобы вот эти цифры были меньше, больше и так далее.
Ну, зерно истины в этом есть. Посмотрим, в общем, я пока не закладываю. Общий настрой – неизвестность, поэтому как выйдет, так выйдет.
Понятно.
Какое у тебя еще... А, расскажи про свой челлендж на гачу. Как продвигается? Как ваш успех?
Ну вот, я двигаюсь по первому этапу тренировок. У меня... заболела нога в конце февраля. Чуть-чуть у меня коленочка заболела и стала мешать мне заниматься именно бегом, потому что от темпа 6.30 даже, в общем, все болело и ухудшалось. Поэтому я на время совсем перестала бегать. Потом начала какие-то движения. Ну, ходьбу и силовые тренировки оставила. Потом поняла, что заживляться до конца она будет долго, и надо как-то двигаться, в общем. И пока искала формат того, как мне двигаться, я вот напоролась на вот эти... на обсуждение про пульс 120, что беги медленнее, у тебя будет пульс 120. И начала добиваться у себя пульса 120, и стала вот эти вот... пешие беговые приключения себе создавать. И, кстати, вот в рамках этих тренировок, которые я делаю для того, чтобы добиться вот этой низкой пульсовой зоны тренировочной, беговой, коленка меня не беспокоит совершенно. То есть вообще нет никакой боли. И только чуть-чуть вот у меня были пара тренировок, где я ускорилась до 8 где-то по темпу, до 7.30. Угу. И там она напряглась немножко, но не заболела, ничего такого, просто вот передняя поверхность бедра в таком сильном тонусе была, я поняла, что вот уже здесь близко к тому, чтобы опять получить вот эту травму. Но нормально. Вот сейчас я бегаю вот эти изираны свои, и нет, пока ничего не происходит, все хорошо. Видимо, она дозаживает у меня. Я думаю, что к моменту, когда я начну тренироваться уже под скорость, уже не будет этой проблемы. Вот, но следить все равно за этим надо, раз она дает о себе знать периодически. Да, и вот потом будут белые ночи. К белым ночам я уже как-то более-менее постараюсь ускориться. Посмотрим, за сколько я пробегу десятку на белых ночах.
Вот. Прям...
Ну, в общем, я решила разделить подготовку на 3 периода с отдыхом между периодами.
А отдых у тебя сколько планируется?
Ну, я думаю, что будет где-то неделя, где я буду не перемещаться бегом, или будет изиран. Не знаю, подумаю. В общем, между этапами будет где-то неделя изирана, условно. Угу. Вот. Маленькой беговой нагрузки, вот, скажем так, неделя. И, собственно говоря, вот, и вот эти три этапа должны меня привести к какому-то результату. Будем надеяться, что этот результат будет выбегание полумарафона из 1:45.
Хорошо. Будем ждать.
Пока. Ну и силовые тренировки. Первую половину лета точно будут силовые тренировки с прогрессом в весах.
Угу.
Дальше посмотрим. С конца июня посмотрим, буду я упражняться в весах или оставлю только легкие силовые.
Понял. Но мне очень интересно, как ты бустанешься.
Мне тоже интересно, потому что у меня еще не было такой подготовки и такой цели.
Прям сериал такой. Интересно, что из этого.
Немножко, да. Ну, мы любим сериалы.
Подписывайтесь, следите за ней.
Хорошие сериалы нельзя пропускать.
Да, драматичные особенно.
О, да. Драмеди. Мой любимый жанр — это драмеди. Он редко получается гармоничным и вкусным, но я надеюсь, что вот я сделаю его таким.
Хорошо. На этом тогда мы сегодня заканчиваем?
Да.
На драматической.
Я надеюсь, ты заканчиваешь весь в слезах.
Ну так, чуть-чуть.
Хорошо. Ну все, всем спасибо, всем пока, целую.
Пока.